В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Кремля. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. К нам пришел Григорий Лукьянов, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Здравствуйте, Григорий.
Здравствуйте, Евгения.
Координаты эфира смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте, конечно же, тоже можно смотреть. Но давайте начнем с конфликта в Газе, потому что Трамп выступает с бравурной речью в Кнессете, прям в Сочи, не сказал. В общем, фактически война закончена. Посетовал на то, что конфликт на Украине сложнее решается, чем конфликт на Ближнем Востоке. Но вот то, что там сейчас происходит, это прям вот завершение войны или все-таки нет?
Нет, ни в коем случае. Речь идет о очень скромной задаче, очень скромном проекте, который, тем не менее, раздут до максимума. Речь идет, во-первых, о соглашении о прекращении огня. Да, там речь не идет о разрешении конфликта, речь не идет о прекращении конфликта, речь не идет о каких-то компромиссных позициях, по которым стороны готовы согласиться как об основе переговорного процесса по урегулированию взаимных претензий. Нет. Речь идет только о прекращении огня и для израильского общества о важной болезненной проблеме возвращения заложников. Это сейчас позиционируется и продвигается как некая новость номер один, которая важна, безусловно, для израильского общества, для израильского политического пространства, но это практически никак не влияет на палестино-израильские отношения и на арабо-израильские отношения. Но из-за позиции, занятой президентом Трампом, из-за отсутствия каких-либо реально других альтернатив и реальной усталости всего региона от происходящего, все готовы играть в эту игру, готовы, соответственно, делать хорошую мину при плохой игре.
Ради чего?
Ради того, чтобы прекратить все-таки хотя бы боевые действия. Да, о политическом решении речь не идет, но продолжающийся день за дня военная операция в Газе, обмен ударами, страдания мирного населения, деструктивное влияние на экономику региона, на инвестиционную привлекательность, создание все новых и новых вызовов и угроз для безопасности соседних государств. Все это... Те отягчающие факторы, которые заставляют соглашаться на любые соглашения, на любые сделки, тех, кто сегодня приезжает в Шарм-эш-Шейх. Ну, и к тому же есть там, конечно, государства, которые вообще очень, точнее, лидеры, которые, в принципе, просто хотят на этом получить хоть какой-то позитивный, позитивные плюсы для своей репутации. Это премьер-министр Британии и президент Франции, у которых, скажем так, не очень все хорошо на их внутреннем фронте, на внешнеполитической арене, и которые прибыли туда хотя бы показать, опять же таки, вот достижение, большое достижение, мы являемся его частью. Сказать, что это бегство от собственных проблем, не сказать ничего. Вот. Поэтому, конечно, ситуация сложная, и, с одной стороны, можно испытать оптимизм, что хоть какой-то прогресс, хоть какие-то люди вернутся. Да, большое достижение с точки зрения израильского общества, что 20 последних заложников вернулись при посредничестве Красного Креста, и, безусловно, нельзя не сопереживать, не сочувствовать этим людям, но нельзя при этом нивелировать судьбы тех десятков, сотен тысяч людей, которые продолжают оставаться заложниками именно неразрешенной ситуации.
Но вопрос, вот если разложить теперь на действующие лица. Есть Трамп, Есть Нетаньяху, есть, соответственно, ну вот со стороны Газа кто? Хамас, ну и все-таки опосредованно еще Фатх, который, в общем, тоже, мне кажется, его это касается, история.
Вот видите, у вас появилась трудность, сложность с тем, чтобы определить, а с кем это соглашение?
С кем, да, да, да.
С тем, кто имел противоположную позицию, Израиль расправился путем физической ликвидации, да, соответственно, сторонников, не просто сторонников радикального решения войны в рядах руководителей Хамас, просто руководителей Хамас осталось очень и очень мало.
Да.
Поэтому договариваться они готовы, да, и вопрос был действительно в нескольких очень сложных принципиальных вопросах, и даже то, что называется сегодня решением первого этапа, фазой 1, не говоря уже о фазе 2, это то, что, собственно, подписали, это состоит из 20 пунктов, из которых, угу, ну, продавили Хамас по очень большому количеству вопросов. Да, поэтому ключевые подписанты, вы их назвали, это Трамп и это Нетаньяху. Ведь мы с вами и во время прошлых наших разговоров касались того, что проблема в том, что мяч на стороне Израиля, и Израиль не идет на переговорный, конечно, процесс. Сейчас Соединенным Штатам удалось, Дональду Трампу удалось, как, почему, это вопрос другой отдельно, продавить свою позицию. Да, ему нужно это соглашение, и ему его дали. Причем, собственно, дали, видимо, понимая, Нетаньяху пошел на этот переговорный процесс, на это соглашение, угу, понимая, что все-таки у него не самые лучшие сейчас карты, и все-таки долгое время против него выстраивалась эта линия.
Но для него же не все закончено.
Как для Нетаньяху, конечно, как для политика, конечно, нет.
Нет, не для политика в отношении как раз Газа, потому что вряд ли он откажется все-таки от генеральной линии того, что, ну, как, во-первых, не допустить создания палестинского государства, а во-вторых, в принципе, чтобы Газа была стерта с лица земли. Разве нет?
Да, это вопрос для вот следующего этапа, когда речь зайдет уже не о прекращении огня, а о задавании вопроса, а зачем? Нужно прекращение огня, зачем нужно был огонь как таковой. И здесь Нетаньяху, даже если мы допустим, что он такой железный Феликс, у которого нет собственных эмоций, нет собственных политических целей, а есть только понимание, что есть интересы страны, и он будет их защищать, у него есть отягчающий фактор в виде коалиции с праворадикальными политиками, с Бен-Гвиром, с Смотричем и теми политическими силами, которые их поддерживают. Это поселенцы, это, соответственно, крайне ортодоксальная часть общества, которые, в общем-то, сегодня готовы продолжать войну. И они уже не поддержали это решение. Мы видели за эти два года, как неоднократно Нетаньяху давал соглашение, подписывал какие-то идеи, да, начинал переговорный процесс, соглашался с какими-то идеями, а потом давал назад, потому что ему нужно было сохранить эту самую коалицию. Сейчас ничего ровным счетом не изменилось, он все так же зависим от этой коалиции, а выборы в Кнессет все больше и больше приближаются.
Уголовные дела.
Ну, здесь мне часто наши коллеги, израилеведы, говорят, что ну а что, он же ходит все равно на эти заседания, он же как-то отвечает на обращение со стороны судов и так далее. Но, с другой стороны, вот показательно, своих политических главных оппонентов судебной реформы, Нетаньяху на встречу с Трампом в Кнессет не позвал. Да, то есть в данном случае политическая борьба продолжается. Она продолжится, и, как и раньше, будет приноситься внешняя политика в угоду внутренней. Поэтому здесь от этого отказываться ни в коем случае нельзя.
Может быть, Нетаньяху, мне просто очень интересно, почему именно вот эти вот дни стали, ну, как бы, ключевыми в решении первоначального вопроса, ради всего все это затевалось, ну, по крайней мере, публично, освобождение заложников. Сейчас это стало возможным. Может быть, просто Нетаньяху не хватило времени, которое Трамп ему давал на капитальное решение вопроса Газы, и поэтому ему сейчас пришлось согласиться?
Нет, скорее Нетаньяху сделал один проступок, точнее, он совершил ошибку. Он все-таки нанес удар по Катару, по Дохе, и тем самым, конечно, подставился в глазах самого Трампа. Не зря же Трамп заставил Нетаньяху извиниться перед руководством Катара, принести извинения миру, и это стало возможным не благодаря той самой декларации, форума арабских и исламских стран, который провели в Дохе сразу же после этой атаки, который призвал исключить или приостановить членство Израиля в ООН, ввести против него многочисленные ограничения. Нет, все-таки сработала неформальная сила коллективных лоббистских ресурсов арабских и мусульманских стран в кабинетах Белого дома. Все-таки в этот момент Трамп понял, что немножко Нетаньяху заигрался. После этого было на него оказано определенное серьезное давление. Видимо, хорошо сыграли и посредники в лице того же самого зятя Трампа. И, соответственно, Нетаньяху был вынужден сдать назад. То, что его как бы союзники по коалиции это не поддерживают, в данной ситуации пришлось сдать назад. Все-таки сработал еще кумулятивный эффект и многих других факторов. Все-таки в Европе после вот этого неудачного, скорее всего, демарша по попыткам пробить признание Палестины на уровне Генеральной Ассамблеи, все равно последовал важный фактор. Ряд европейских государств приостановили финансирование, инвестирование в экономику Израиля. Это болезненный фактор, с которым Израиль может, в общем-то, смириться, но это, опять же таки, легло очень не в тот момент, когда Нетаньяху сделал громкое заявление о том, что Израилю нужно готовиться к изоляции, нужно готовиться к трудным временам, которые последуют за действиями ООН и противников Израиля по попытках его ограничить. И здесь, конечно, все-таки израильское общество, которое жило и выживало благодаря диаспоре, благодаря общине, благодаря открытости, благодаря сотрудничеству не с региональными странами, а и региональными игроками в Европе, на Западе, в США, конечно, возмутилось. Выжить в одиночку, в изоляции Израиль не сможет. И это очевидно не только для многих противников Трампа, Нетаньяху, и оппозиции, но и для многих его сторонников, в том числе среди американских евреев, которые задались вопросом, что значит изоляция. Изоляция и от нас тоже, что ли, получается? А американские евреи – это мощнейший, американское произраильское лобби – это мощнейший фактор выживания государства Израиль. Поэтому, конечно, в данный момент Нетаньяху совершил ряд опрометчивых и неподготовленных ошибок, проступков, которые, собственно, и заставили его сегодня сдать назад. Но это не значит, что он не сможет вернуться к своей линии, привычной линии, через совсем небольшой промежуток времени.
Аудит действиям Израиля в секторе Газа на протяжении этих 2 лет будет дан, как вы думаете, проводиться?
А кто имеет право проводить такого рода аудит?
Ну, я имею в виду не, как это, обвинение режима Нетаньяху в том, что они устроили геноцид в Газе, решение вопроса с беженцами, кто все это будет восстанавливать. Вот эти все вопросы.
Но эти вопросы аудитом. Сейчас и пытаются решить тот же самый Джаред Кушнер с Витков, которого так активно сейчас хвалит Трамп в Кнессете. Речь идет именно о том, чтобы за все платили страны, которые выступают в поддержку Палестины. Задача в том, чтобы продать идею палестинского государства им же. Да? Вы хотите палестинское государство? Оно будет. Оно будет не таким, каким вы хотите, но вы все равно до него должны будете заплатить. Заплатить посредством инвестиций в американскую экономику, инвестиций в совместные проекты с участием Израиля и в продавливание того, чтобы количество государств, подписавших Авраамово соглашение, увеличилось. Ну, как вот последние там заговорили про то, что первыми должны теперь присоединиться уже не Саудовская Аравия, как раньше, да, а должны подписать Сирия и Ливан, потому что у них особо выбора нету, у них страшнейшая ситуация в сфере экономики, им нужна помощь, ну, так вот, давайте окажем им помощь в обмен на решение по Палестине, по Израилю. Пусть принимают у себя беженцев, пусть, соответственно, отказываются от конфликтной риторики в отношении с Израилем. Не будет тогда громких голосов, выступающих против Израиля, создающих угрозы для него. Будет все хорошо. Собственно, учитывая вот ту колоссальную усталость и колоссальные издержки, которые несут все в регионе от продолжения войны, ну, саудовская сторона так напрямую и заявляет, что, в общем-то, это плохой план, но у нас нет ничего другого. Мы пойдем на него с надеждой, что мы сможем его скорректировать в процессе. Потому что скорректировать его на берегу у нас его не получается.
Но срок-то, с вашей точки зрения, как раз на реализацию всего того, что вы сейчас перечислили, после вот этого официального прекращения огня, жесткий какой-то временной? Или это заболтать можно опять на годы, десятилетия?
Нет, и в этом, наверное, заключается вся сложность, да, того, что перехода ко второму этапу не видно. Первый этап бы нам завершить. Да, Трампу не дали Нобелевскую премию мира, но, тем не менее, вот звучат так лестные ему заверения о том, что он разрешил уже там скоро к десятку мировых конфликтов. На мой взгляд, здесь принципиально важный момент, что все это нужно Трампу очень-очень вторично. И он готов этому уделять все меньше и меньше внимания. Угу. А вот такой внешнеполитический контур ему нужен для того, чтобы все-таки начать заниматься по-серьезному внутренними делами. А с внутренними делами-то все плохо, все очень плохо. Поэтому надо сказать внутреннему общественности, все, на внешнем контуре мы все порешали, дальше хоть трава не расти, Мавр сделал свое дело, давайте займемся внутренними вопросами. Давайте вы нам наконец-то продавите, дадите утвердить бюджет на следующий год.
7373948. Наши слушатели, кстати, задают много вам вопросов на эту тему. Так, а разве слабость Израиля в данном случае не воспринимается как слабость Соединенных Штатов Америки? Потому что выглядит, как будто это она и есть. А там трактуется слабость или сила?
А я не думаю, что кто-то сейчас трактует происходящее как слабость Израиля. Израиль продавил всех на то, чтобы заключать соглашение на своих условиях. Да, главной целью декларировалось всегда возвращение заложников, да, их вернули. Другое дело, да, что дальше возникает разная трактовка относительно разоружения Хамас. Вот здесь, соответственно, у Израиля как раз достаточно жесткие сроки. И он оставляет себе определенную лазейку. Если в эти жесткие сроки не будет достигнуто разоружение Хамас, то тогда, соответственно, он себя оставляет за собой право, в общем-то, дальше действовать, исходя из своих собственных интересов.
Скорее всего, так и будет делать.
Так и будет делать, потому что, ну, какие механизмы разоружения Хамас сейчас есть? Их нет ни у кого. Обсуждалась идея введения коллективных миротворческих сил, установления того самого временного технократического правительства. Но за это время не появилось никаких конкретных кандидатур, кто возглавит это правительство, не появилось никакого ответа на вопрос, а как, соответственно, а что получит Хамас за то, что он пойдет на это соглашение, а кто будет контролировать разоружение, это будет ФАТХ, это будет Палестинская национальная администрация, или же это будут коллективные арабские силы. А коллективные арабские силы туда на каком основании придут? На основе решения Лиги арабских государств, которые Израиль не признает ни в каком виде, или на основе решения ООН? Да. А если на основе решения ООН, то кто, простите, тогда это решение примет? Совет Безопасности? А кто с ним это обсуждал? Кто ему этот план предлагал? Поэтому остается колоссальное количество белых пятен, которое не позволяет обсуждать это как серьезный проект. Речь идет о попытке действительно сначала громкими заявлениями принудить всех говорить. Затем Трамп засылает, соответственно, своих эмиссаров в лице Уиткофа, Кушнера и так далее, и они начинают, соответственно, пытаться своять хоть какую-то сделку. А дальше это также работает на честном слове, медийно это поддерживается всеми сторонами. Но дело-то закончится печально, потому что действительно реальных инструментов решения проблем про палестинское государство никто и не видит, никто не знает, как это сделать.
А есть ощущение, честно говоря, что просто все, ну, как бы договорились сами про себя, что, во-первых, признания Палестины, скорее всего, не будет, а во-вторых, ну, как бы от поселения вообще ничего со временем не останется, поэтому признавать будет нечего.
Ну, не совсем так. Все-таки Саудовская Аравия поставила это в качестве своей принципиальной позиции, озвучила это публично, что все-таки создание палестинского государства должно произойти.
То есть заливу надо.
Да, а все-таки это сложно объяснять и собственному населению, и всему миру о том, почему мы, собственно, защитники святыни, от этого отказываемся. Но Проблема-то в том, что никто не прописывает нигде, а палестинское государство в каких границах, а в каком размере, а на какой территории именно. Вот здесь вопрос абсолютно висит в воздухе, давайте говорить об этом потом. Но мы уже видели это в 90-х годах, когда заключалось соглашение в Осло, которое сегодня многими воспринимается как самый большой прогресс на пути переговорного процесса, да, когда Израиль и палестинские движения договорились отказаться от террора в обмен на создание вот этого контроля органов власти палестинских на отдельных территориях, дабы в дальнейшем здесь создать палестинское государство. Но вот тогда, чтобы к этому прийти, да, мир в обмен на, так сказать, на территории, к этому принципу прийти, понадобилось очень оставить за скобками три принципиально важных вопроса. Будущее Восточного будущее Иерусалима как такового, будущее палестинских беженцев, которые уже покинули территорию, их вообще не берут во внимание, а их же сотни тысяч по всем арабским странам, и не только арабским. И третье, осталось за скобками вопрос о тех самых поселениях, которые создали израильтяне в обход запрета международных институтов, в том числе ООН, на оккупированных территориях. Это оставили за скобками. Израиль считает, что это вообще не будет теперь никогда обсуждаться. А вопрос для арабских стран, это помните, если сейчас допустить, что что-то не будет обсуждаться сейчас, оно может не обсуждаться никогда.
А еще вопрос Хамас, наверное, если анализировать, насколько вот это достигнутое соглашение теоретически, при прочих условиях, может стать основой для чего-то, важно, наверное, понимать, а кому сейчас Хамас нужен и обладает ли он реально какой-то боеспособностью, ну, потому что что скажут так называемые очаги там ближневосточной стабильности, надо им поддерживать, не надо им поддерживать. Про Ливан вы уже сказали, Турция и Катар, ну, по сути, как это сказать, выступили в общем на стороне урегулирования конфликта. Поэтому вопрос, не остается ли действительно Хамас вот прям совсем в одиночку, и никто его поддерживать не будет, и как инструмент это уже, ну, как бы то, что нужно оставить.
Ну, де-факто у Хамас действительно не осталось внешнеполитических союзников. Многие годы их поддерживал Иран, но Хамас сам разругался с Ираном еще во времена арабской весны, поддержав сирийскую оппозицию. Поддержал, но с тех пор он уже сменил свою позицию, он попытался нормализовать отношения с Башаром Асадом незадолго до того, как его режим рухнул. И это оттолкнуло от него те силы, которые пришли сегодня к власти в Сирии. Угу. Да, и Сирия, нынешняя Сирия под властью Ахмада Ашара и его сторонников из запрещенной террористической организации Хаят Тахрир Ашам, они, соответственно, всячески дистанцируются от Хамас, да, и готовы любой ценой нормализовать отношения с государством Израиль, потому что, опять же таки, на первом месте стоит задача удержать власть. А удержать власть, воюя с Израилем, нельзя. Потому что денег нет, поддержки нет. Угу. Единственное, откуда ее можно взять, у арабских монархий, либо у, соответственно, Соединенных Штатов. Соединенные Штаты говорят, мы снимем с вас санкции, но только ценой мирного соглашения, мирного договора с Израилем. И сейчас все зашло опять в тупик, потому что Израиль, понимая это, увеличивает требования. Он уже требует себе не просто зону оккупации на севере Сирии, он требует себе определенные коридоры, он требует для себя определенных особых условий, и ставки повышаются, повышаются, у Хамаса за столом переговоров как не было, так и нет. Соответственно, Хамас, как для Катара, да, ну, Катар мог бы, соответственно, например, взять и изменить свою позицию после удара по его собственной территории, по его столице, когда переговорщиков, которые прибыли туда под честное слово, под гарантии безопасности катарского эмира, были атакованы израильскими военными, просто открыто. Но, тем не менее, Катар не пошел по этому пути. Он не видит будущего за Хамас, который совершил 7 октября. Mm-hmm. Да, за Хамас закрепился статус все-таки террористической организации. Проблема в том, что у сектора Газа нет других политических представителей, и этим старается пользоваться Хамас.
Если коротко, буквально 15 секунд, а Хамас — это форма существования народа или народ отдельно, Хамас отдельно?
Де-факто это политическая организация. Это не просто террористы, это политическая организация, но у народа есть и другие представители, и они могут появиться в будущем.
Григорий Лукьянов, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Новости мы продолжим.
Интервью о самом важном, самыми опытными. Умные парни.
15.36, столица, радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы продолжаем. Григорий Лукьянов с нами, заместитель декана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. И, конечно, к самому интересному еще мы с вами как раз подошли, точку с запятой поставили перед новостями по поводу Хамаса и будущего Хамаса. По сути, Хамас как инструмент уже для каких-то политических вопросов, решения вопросов в регионе, по сути, перестает быть нужным, и плюс 7 октября, то есть, по сути, перечеркивает, наверное, да, все то, как Хамас раньше воспринимался, там, борьба за справедливость, там, и так далее, и тому подобное. А теперь все это просто террорист.
Ну, смотрите, да? Все-таки Хамас как инструмент, да, инструмент как в чьих инструмент, руках. Конечно. Вот этот нарратив, он всегда был очень популярен в Израиле, о том, что Хамас — это в первую очередь инструмент иранской политики, направленный против Израиля. Это некий такой клинок, меч, направленный в сердце Израиля. И делающий то, чего не может сделать, скажем так, иранская армия, корпус стражи Исламской революции, а именно воюет с Израилем в постоянном режиме с целью его ослабления. Но, соответственно, но при этом такая позиция, она отрицает субъектность Хамас как некоего представителя палестинского населения сектора Газа. А ведь в начале 2000-х годов Хамас, в принципе, участвовал уже еще и в выборах среди всех жителей палестинской автономии и сумел добиться хороших, конечно, таких существенных результатов. То есть Хамас, он как политический инструмент в руках Ирана, да, возможно, он выпал, да, он утратил свою эффективность, особенно после этих 2 лет, когда так называемая ось сопротивления, созданная Ираном, система негосударственных вооруженных группировок по поясу арабских государств вокруг Израиля, она значительно ослабла и, возможно, даже прекратила свое существование, отправившись вслед за своим создателем, иранским генералом Касымом Сулеймани, убитым американцами в Багдаде в начале 2020 года. И здесь, соответственно, конечно, возникает вопрос вообще, что случилось с Хамас за эти 2 года после 7 октября. Конечно, к этому моменту они пытались бороться в первую очередь за право представлять интересы палестинцев на мировой арене. И официальная их такая причина, почему случилось 7 октября, это то, что, в общем-то, Израиль сделал все для того, чтобы маргинализировать эту проблему и отправить ее в небытие. И их удар показал, что проблема существует. Российская позиция, которая предлагала вопрос, все-таки настаивала на том, чтобы все палестинские силы имели право договориться, выработать единую консолидированную позицию, создать некое общее палестинское правительство, не исключая никого, строилось на том, что все-таки у Хамас есть политическая субъектность. За ним есть политическая идея, которая поддерживается значительной частью палестинцев. Идея о том, что палестинское государство должно существовать. И если Израиль не готов пойти на это переговорным путем, то за эту идею нужно сражаться. И сторонников у этой идеи очень много на территориях не только в секторе Газа, но и на западном берегу реки Иордан. И, наверное, сейчас, через 2 года, да, уничтожено военное и политическое руководство Хамас в значительной части. Изничтожено огромное количество его членов этой организации. Уничтожена военная инфраструктура, созданная на территории сектора Газа. Но идея эта не перестала жить. Ведь Израиль за эти годы не продемонстрировал свою готовность к переговорам, не продемонстрировал свою добрую волю, не поддержал умеренных политиков, которые были среди палестинцев, в структурах ФАТХ или за его пределами. Израиль одинаково жестоко расправлялся как с радикалами, так и с умеренными. Как внутри ХАМАС, так и за его пределами, в принципе, из числа палестинцев.
Потому что генеральная линия не допустит создания государства.
Да, да. ХАМАС в данном случае оказался не единственным. Да. Попытка сейчас упростить ситуацию и сказать, что все проблемы из-за ХАМАС, это не так. Так же, как ХАМАС – это не все палестинцы, судьба ХАМАС – это не судьба всех палестинцев. Но проблема остается неизменной. Что делать с сектором Газа? С сектором Газа без ХАМАС можно управлять, только если там не будет населения от слова совсем арабского. Да? Потому что те, кто сражался вместе с ХАМАС против Израиля, конечно, будут бояться, что в случае прихода израильских оккупационных сил, начало процесса так называемой переходной юрисдикции, переходного правосудия, они будут страдать за это еще больше. То есть у них не будет никакого шанса на выживание, у них не будет шанса на справедливость. Израиль будет делать все, что угодно. Если у тебя не будет оружия, страшного оружия в лице ХАМАС, с тобой не будут считаться так же, как не считаются с ФАТХом. Да, ФАТХ говорит о признании, но никто их особо не слушает.
Там просто оккупация земель идет, и все.
Да. С той стороны. Да, в итоге вот все оказываемся, вот мы заложниками этой ситуации. Дональд Трамп предлагает эту ситуацию разрубить на корню, да, путем выселения фактически палестинского населения, признание права Израиля на справедливость, на правоту в этом конфликте, на истину последней инстанции.
Понятно, что про резолюцию никто не вспоминает, конечно, по поводу создания двух государств, но если в мире все равно циркулирует так или иначе тезис о необходимости создания двух государств, это условно попытка каких-то политиков просто на антагонизме себе очков заработать, или объективно два государства нужно региону?
Откуда берется эта идея? Да, она берется все-таки из истории, которую игнорирует Дональд Трамп, из понимания того, что так правильно, что конфликт – это противостояние двух сторон. Разрешение конфликта – это компромисс. Если, соответственно, сегодня мы допускаем, что разрешение конфликта может быть справедливым и признаваемым, легитимным, это когда одну сторону просто уничтожают, что помешает в следующий раз, когда мы будем участниками конфликта, поступить таким же образом с нами?
Прецедент.
Когда Соединенные Штаты, крупнейшее государство, сильнейшая там экономика или военная сила на земле, руководимая одним человеком, скажет, что «а я хочу поддержать не вас, а ваших противников, и вы будете уничтожены». Что нам помешает в данный момент ему сказать, что так оно будет лучше для всех? Давайте смиримся. Ну, только мораль, которую забыли в 2025 году, когда приняли там, например, решение без участия палестинцев. Поэтому возникает вот эта вот поддержка идеи того, что все-таки ну не может так быть, ну нехорошо это, давайте все-таки Израиль пойдет ну, хоть на какие уступки. А на какие уступки сейчас пошел Израиль? Он просто перестал проводить военно-наступательную операцию в Газе.
Пока.
Которую начал специально в преддверии переговоров, чтобы от нее и отказаться. Ну, это же потрясающе, да? То есть Израиль не пошел ни на какие уступки, ни по каким вопросам. Только, соответственно, он перестал проводить операцию, которую сам начал в начале переговоров.
Но как раз вопрос тогда, насколько мощны инструменты у Израиля, например, всеми силами препятствовать процессу даже установления там, двух государств, хотя, по сути, если сравнить карты, вот когда резолюция принималась, и карту сейчас, да, что есть Палестина, что есть Израиль, это, конечно, карты абсолютно разные. Вопрос еще, наверное, того, кто будет, например, представлять людей, оставшихся в секторе Газа, или вынужденных покинуть сектор Газа, но все равно причисляющих себя к жителям этой территории. Если это не ХАМАС, то кто?
Ну, позиция Израиля, что он будет об этом договариваться с Соединенными Штатами.
Там Тони Блэр
еще. А дальше да, Соединенные Штаты пусть, соответственно, принуждают, убеждают арабов об этом говорить. Трамп предлагает решение. Мы ничего не должны были... Почему радуется сейчас весь израильское общество? Мы ничего не должны были сделать, фактически. Мы добились нашей цели, наши заложники освобождены. Мы не пошли на уступки, Ну, реально, ну, никаких уступок Израиль не пошел. И сейчас сложно осуждать Израиль за это, потому что Израиль принес определенные жертвы за эти два года, да, погибли солдаты, погибло гражданское население, понес ущерб экономике, да, у Израиля есть своя правда, и отрицать это невозможно, но при этом, ну, как бы у палестинцев правды нет, потому что их представляет Хамас. А другому появиться мы не даем. Израиль не давал появиться другим политикам.
Так это вот и есть позиция.
Да, и к вопросу вашему о том, что есть ли механизмы, есть ли инструменты. А зачем они нужны, механизмы, инструменты, если Израиль не хочет договариваться, Израиль хочет победить в этом конфликте?
Инструментарий для победы есть?
Военная сила.
Только. Наоборот, как бы ее будет достаточно. Потому что я же не случайно задавала вопрос по поводу того, может быть, просто не хватило времени, которое, например, Трамп отводил. Примерно то же самое писала газета «Нью-Йорк Таймс», что, значит, почему именно сейчас? Возможно, просто, значит, могла ли война Израиля и Хамаса завершиться еще год назад, в этих же числах, когда израильские силы убили Синвара, лидера Хамаса, и организатора бойни, по сути, или наоборот, о том, упустили ли Израиль и Хамас шанс использовать и закрепить прекращение огня, которого добились еще Байден и его команда до того, как пришел Трамп. Вопрос сроков просто.
Ну, да, поскольку прекращение огня не является самоцелью. Оно является самоцелью для США.
Для Трампа, да, он сказал, я миротворец.
Да, да,
пошли завершать следующий конфликт.
А дальше, собственно, речь идет о том, что нужно как-нибудь нормализовать и отношения Ирана и Израиля, и Израиля, и арабских стран, и мы продолжим Авраамово соглашение. И вот здесь есть проблема, что за этим всем есть еще генеральная там линия Соединенных Штатов до Трампа. Она претерпела изменения, она будет существовать и дальше после Трампа. Замены Соединенным Штатам в регионе особо не предвидится. Никто эту роль выполнять не хочет и, ну, скажем так, не сможет объективно. Вы правы в этом отношении, что действительно в израильском обществе нет спора, по сути дела, о том, что палестинцы — это террористы в большинстве своем, да, то есть эта дискуссия, она уже утратила свою, скажем так, жесткость, которая была раньше. Здесь есть такой своего рода компромисс, что это вопрос безопасности. Израиль обязан обеспечить свою безопасность своим гражданам. И будут ли изменения? Вопрос такой очень, очень открытый, но, тем не менее, они возможны. Все-таки, когда вопрос о заложниках решится в полной мере, вопрос, а как мы дальше будем объяснять все происходящее? Да, какие нарративы нам придут на смену, что мы делаем все ради спасения наших граждан.
Вот удивительно, кстати, этот конфликт, вот эта война между Израилем и Хамасом, она показывает, ну, насколько твердо стороны, в данном случае там Израиль может стоять как раз, да, и Соединенные Штаты Америки помогают ему стоять на своей позиции, именно на решении тактических каких-то задач. Освобождение заложников — это все-таки тактическая задача была. А вот стратегия, что дальше, что помимо государства Израиль, объективно, в регионе есть множество других государств, которые переплетены между собой, у которых тоже есть свои интересы, у которых есть тоже задача по безопасности. И плюс, если не решается никоим образом вопрос с Газой, и все это перетекает только в какую-то опять, через какое-то время опять войну, там, и операцию по принуждению к миру со стороны Цахала, почему не говорится о, например, опасности исхода боевиков Хамаса и формировании каких-то новых там террористических группировок, которые будут мстить, или еще что-то? Ну, просто мир такой уже видел.
Ну, куда уйдут? Никого отпускать из боевиков Хамас Израиль не намерен, да? Цель уничтожить Хамас до последнего человека, она остается.
Физически.
Она никуда не исчезает, да? Израиль будет заниматься этим.
Тогда палестинцы покорятся. Ну, как бы, ну, когда последний деятельный хамасовец будет уничтожен, если вот так прям рассуждать, то тогда палестинцы покорятся, да?
Да? Да, ну, потом появятся какие-нибудь другие организации, которые будут также уничтожаться. Ведь мы же вспомним, что движение ФАТХ до сих пор не исключено в Израиле из списка террористических организаций.
Почему? Конечно.
Поэтому будет и организация освобождения Палестины, и эта борьба, она как бы будет продолжаться, потому что это борьба, как ее вымыслят в Израиле, борьба за выживание, она не может прекратиться, она не может закончиться, она будет продолжаться. И конечно, здесь мы-то смотрим на эту ситуацию со стороны как бы извне, и нам хочется как-то видеть, что с кем-то надо договариваться. То есть, ну, не будет договоров, будет дальше хуже. Угу. А проблема не только в том, что активисты Хамас куда-то уйдут. Ведь вокруг Израиля копится ненависть. И то, к чему, собственно, готовы к компромиссу элиты, не обязательно к этому готово население. И по мере того, как не решаются социально-экономические проблемы в регионе, в обществе, которое постоянно растет, ведь в арабских странах численность населения растет, и темпы роста не слишком сильно сбавляются, а система образования, науки не справляется с тем, чтобы обеспечить всех одинаково грамотностью, там, и всех убедить, что все будет хорошо, ребята. Нет, будут всегда экстремистские организации, которые будут использовать это недовольство, и пускай сегодня Израиль себе выиграл еще там 5-10 лет, может быть, а может быть и меньше, учитывая, что в той же самой Сирии, в том же самом Ливане на фоне неразрешенных конфликтов будет создаваться социальная база для новых хамасов, новых...
То есть это круг насилия такой, который невозможно разорвать.
Да, его предлагает Трамп решить очень просто, что вот вы сейчас начнете торговать, и у вас появятся деньги для того, чтобы решить все эти самые социально-экономические проблемы у соседей.
Ну, это в учебниках, но... хорошо, у которых, там, не знаю, в Гарварде где-нибудь написано. Ну,
это идеализм,
да,
и популизм. Это, к сожалению, лучше, чем оно будет на самом деле.
7373-948, телефон прямого эфира. Еще разве страны региона не хотят разобраться с Хамасом руками Израиля? Хамас ведь никому толком и не нужен, как говорите вы.
Но никому, кроме Израиля, он не угрожает. Поэтому разбираться, собственно, да, разобраться с Хамас, то есть зачем, да? То есть только за тем, чтобы успокоить сам Израиль.
Ну, в логике Авраамских соглашений.
Нет, наверное, можно конспирологические теории предполагать, что есть коварный замысел политических элит арабских слить палестинцев посредством Хамас. Но я думаю, что это не совсем так, учитывая это, не участвовали бы те же самые Катар, Египет в переговорном процессе, не приносили бы в жертву даже собственную безопасность, как случилось с Катаром, на алтарь поиска именно политического компромисса.
Но не получается ли, что все-таки вот эта железобетонная позиция Нетаньяху, которая не будет отказываться, это Трамп, видели, да, сказал, что, ну, теперь вам можно быть добрее, потому что война закончена, сказал Трамп в отношении Нетаньяху. Но ведь, по сути, это вот эта цепочка, спираль насилия, которая здесь возникла, она же, ну, как бы действует и не заканчивается здесь сейчас. И в итоге потенциал для изоляции Израиля от, как бы на региональном и, может быть, международном уровне и отношение с опаской к этой стране все равно же будет сохраняться. Или Нетаньяху, это не важно.
Ну, здесь есть надежда, наверное, на то, да, что победитель забирает себе все. Как только Израиль победит, цель будет закончена, все забудут о палестинцах. Мы живем в информационном обществе. Кто такие палестинцы? Если их мы не найдем на карте, то их нет. Соответственно, их не будет, не будет никакой проблемы. Израиль будет относиться как к полнопроцветающему, замечательному государству.
Их не будет в западном полушарии, в северном полушарии, прошу прощения, может быть, там в западном, да. Но они будут среди арабской улицы.
А проблема в том, что, наверное, или, может быть, не проблема, а суть в том, что Нетаньяху не верит, что ему надо бороться за эту самую арабскую улицу. Серьезно? Она никогда не будет дружественной. Зачем?
Нейтральный хотя бы, зачем дружественный?
Зачем Сизифов труд? Зачем катить наверх валун, если он все равно упадет? Зачем это нужно делать? Не нужно бороться за то, чтобы тебя воспринимали друзьями те, кто тебя так воспринимать не будет.
А здесь не про дружбу.
Израиль, ну, Израиль, доверие, партнерство. Угу. Израиль не верит в мирное сосуществование с странами в регионе, если не демонстрировать силу, не отвечать стократным насилием на насилие против тебя.
А рыкающий лев в данном случае никому не надоедает?
Надоедает, но от этого, к сожалению, страны региона не стали более монолитны, едины. Наоборот, под гнетом собственных проблем они хотят договариваться, а не давить силой против силы. Как бы это парадоксально ни звучало, но арабо-израильские войны, проигранные арабскими странами, научили их дистанцироваться от повторения этих событий. Они не хотят войны, потому что проиграли. А, соответственно, Израиль не проигрывал, поэтому считает, что это вполне себе действенное средство защиты собственной национальной безопасности.
Смотрите, Трамп как интересно говорит. Трамп предложил президенту Израиля прекратить следствие в отношении Нетаньяху.
Ну, а почему нет? Да, вот если вы мне говорите Нетаньяху, Трампу, что он такой хороший, замечательный, в Израиле его все любят, так давайте сначала премьер-министр Израиля будет в Кнессете говорить не на иврите, а на английском, а дальше, собственно, Трамп будет определять внутреннюю политику Израиля, а не Нетаньяху, а не израильский народ. Так что здесь такой издержки популизма. Будете, ну, собственно, действительно, в Израиле есть прослойки американских евреев, которые действительно очень восхищаются Трампом. Огромное количество американских компаний вкладываются в Израиль. У Соединенных Штатов есть право так говорить, так думать.
А нет ли проблемы в том, что мы все равно наблюдаем некую иллюзию мира на Ближнем Востоке? Потому что для самого Трампа разрешение конфликта выглядит крайне упрощенно, и ну, как бы он себе определил, что для него критерий прекращения войны. И он это обозначил как прекращение войны. Но это не значит, что для региона это выглядит так. И, по сути, получается, для Трампа не очень чувствительна эта тема. Она не задевает там его личные интересы, жизнебезопасность людей или еще что-то. Поэтому схематичность, ну, продолжит там через некоторое время Цахал опять операцию. Ну и пускай, самое главное он сделал, заложники освобождены, а там, а Израиль пусть дальше разбирается сам.
Ну, да, можно так предположить. Мы с этого с вами и начали, да, что, в общем-то, долгосрочного целеполагания у Трампа нет. Но это не значит, что его нет или не может быть у людей из его окружения, в том числе у того же самого Джей Ди Венса, который себя, наверное, уже предполагает преемником, да, и будущим президентом. А в этом отношении построение Ближнего Востока таким, каким его хотел бы видеть этот сегмент американского политического истеблишмента, он не меняется уже многие годы. Да? США должны тратить на регион меньше, получать от него больше. Но поскольку взять от него сейчас не представляется ничего возможным, надо сокращать расходы. Но так, чтобы интересы США в долгосрочной перспективе не страдали. Значит, нужно передать регион под контроль сильных, проамериканских, зависимых от Соединенных Штатов государств, среди которых будет, безусловно, государство Израиль, среди которых будет Саудовская Аравия и Египет, как такой ключевой актор. Турция, да, там с Эрдоганом были проблемы, но с Турцией-то нет. Турция в долгосрочной перспективе сложный, но важный и ценный партнер. Вот. Такое видение вот, идеального миропорядка на Ближнем Востоке.
А нет ли еще проблемы в том, что, по сути, что палестинцы, ну, коллективно берем палестинцев, и те, кто в Газе, те, кто в Фатхе, и те, кто, соответственно, сейчас покинул территорию Газы, и берем израильтян. Объективно, насколько общество, вот что израильское, что палестинское, оно субъектно в плане, как это, ну, декларирования каких-то собственных целей и своего мнения. Потому что, ну, там же правит идеология, враг у ворота, враг кругом, мы окружены, изоляцию не допустить, или они, или мы. И, соответственно, когда, ну, объективно человек живет под таким гнетом, он лишается возможности объективно как раз мыслить. И в итоге им движет, ну, там, только страх, и какие-то вот отсюда появляются некие генеральные линии, которым мы все должны следовать.
Да.
Есть это, в этом проблема?
Безусловно, конфликт развивается по инерции, и проблем очень много, связанных с тем, что выкарабкаться из вот этой колеи, которая образовалась, становится все сложнее и сложнее. Конфликт застарелый, конфликт, в котором живут уже многие поколения людей. Они себя вне этого конфликта не представляют. Это элемент нормальности для них. И это проблема неразрешимая, к сожалению, современными методами на современном этапе, тем более с такими кавалерийскими наскоками, которые использует Трамп.
Григорий Лукьянов был с нами, замдекана Восточного факультета Государственного академического университета гуманитарных наук. Григорий, спасибо, ждем вас снова. Далее информационный выпуск. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.